Время новостей православного мира в информационном обозрении «Седмица». В студии Валерий Гриценко. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Он освобождал Украину, сражался за Курск, Москву и Берлин. В светлый праздник Победы одессит Антон Васильев вспоминает о военном времени. Велопробег в Свято-Успенскую Почаевскую лавру. Он состоится в начале июня. Как готовятся паломники? Духовные сокровища Украины. Новую серебряную монету в честь Феодосия Печерского выпустил в этом году Национальный банк страны. В этом году вся планета отмечает 71-ю годовщину Великой Победы Советского Союза во Второй мировой войне. В Украине количество участников самой кровопролитной в истории человечества войны с каждым годом становится все меньше. Одессит Антон Спиридонович Васильев – один из тех, кто видел войну своими глазами. Один из тех, кому удалось, принимая участие практически во всех ключевых битвах Великой Отечественной войны, выйти живым из военного ада, встретить победу в Берлине и дожить до наших дней. В канун праздника Победы с героем встретилась Наталья Марчук. Одна из страниц истории, как она есть, из первых уст.
Мы должны были фашистов бить, которые полезли на нашу великую родину. За Волгой для нас жизни не было. Таков был приказ товарища Сталина. Потом уже они бежали, фашисты, как только мы начали наступать на Сталинград, так они отсюда бежали.
Антон Спиридонович Васильев прошел Великую Отечественную войну с первого и до последнего дня. Командовал минометным батальоном 64-й армии Сталинградского фронта. Участвовал практически во всех ключевых битвах. Освобождал Украину, сражался за Курск, Москву и Берлин.
Фашисты рвались, чтобы Москву захватить. Они решили обойти с востока Сталинграда, чтобы Москву. Им главная была столица. Ну, до Москвы мы их не допустили, не отступали, а солдаты и командиры стояли насмерть.
Он один из тех, кто выковал победу и в Сталинградской битве, одной из крупнейших и кровопролитных битв в истории человечества.
От Дона до Волги 700 километров шли бои. И моя дивизия, 64-я армия, 29-я стрелковая дивизия, участвовала в боях.
Сражение началось на дальних подступах к Сталинграду. Стремясь любой ценой взять город, немецкое командование в сентябре 42-го сосредоточило свыше 80 дивизий. В середине ноября советские войска перешли в контрнаступление, в результате которого была окружена и уничтожена одна из крупнейших группировок в истории войн. По приблизительным подсчетам, за 200 дней сражения суммарная потеря обеих сторон превысили 2 миллиона человек. Для Советского Союза победа в Сталинграде ознаменовала начало освобождения страны и победного марша по Европе, который привел к окончательному поражению нацистской Германии в 1945 году. Участники этого сражения считают, что победа в Сталинградской битве была обусловлена не материальными факторами, а превосходством в стойкости и военном искусстве Красной Армии над Вермахтом.
Стойкость, выдержка командиров и бойцов. И воодушевляли бойцов, что стоят насмерть, но не отходить.
Антон Спиридонович для потомков собственноручно нарисовал несколько военных графиков и схем, на которых наглядно показаны оборонительные и наступательные операции советских войск. На одной из них – ход боев под Сталинградом.
Стояли насмерть здесь. Потом уже превосходство сил и средств немец, итальянцы, немцы, румыны и другие страны помогали Гитлеру. И они форсировали Дон, реку, видите, и пошли сюда. Мы стояли здесь насмерть.
На войну Антон Спиридонович попал простым солдатом, совсем еще молодым. А вернулся настоящим героем с орденами и медалями. У него более 50 наград, многие и не уместить на груди. Бережно хранит фронтовик и свою спасительницу. Так называет он вот эту саперную лопатку, чуть ли не единственное средство защиты минометчика. С ее помощью рыли окопы, спасались от огня. Она пережила многое и многих. И даже сейчас, в мирное время, ее полотно начищено, а края остро заточены.
Как только упал, греби лопатку, вот ее храню. Ну, одна поломалась, потому что земля в Сталинграде, под Сталинградом от Дона до Волги, как камень. И вот этой лопаткой, значит, чуть-чуть сгребет. И потом копай главное, ногу и голову бери.
Наш герой выдержал, он уцелел. А стойкость он проявляет до сих пор. на трудовом фронте. В свои 98 лет ветеран все еще в строю. Преподает военную подготовку в Одесской государственной академии строительства и архитектуры. Одной из главных задач ветерана является патриотическое воспитание молодежи.
Пока мы живем, мы храним рассказы. Я работаю в академии, беседую с студентами. Студенты меня, вся академия знает инженерно-строительную. Я иду, беру схемы, вон они мне там. Дома развесил и рассказываю им, где и как шла эта битва.
Сегодняшней молодежи ветеран говорит, как бы трудно ни приходилось, нужно учиться, трудиться во благо страны и помнить, что бывало и хуже, но выдержали и победили. Наталья Марчук, Игорь Петров, информационное бюро программы «Седмица», Одесса.
Обычно паломничество в святые места осуществляли пешком и верхом. Затем к транспортным средствам паломников присоединились корабли, автобусы и самолеты. Но прихожане одного из киевских храмов доказали, что паломничество можно осуществить и на велосипеде. В столице состоялся тренировочный заезд перед велопробегом из Киева в Свято-Успенскую Почаевскую лавру. Сам велопробег пройдет с 5 по 9 июня. Мероприятие посвящено тысячелетию русского монашеского присутствия на Афоне и приурочено ко Всемирному дню защиты детей. Подробнее о событии в нашем сюжете.
С наступлением весны велосипедистов на улицах Киева стало больше. Но эта группа собралась у храма преподобного Феодора Освященного не ради прогулки. Сегодня они – велопаломники. Как и перед любым паломничеством, молебен у путешествующих. Настоятель храма и главный инициатор путешествия иерей Петр Симощук благословляет всех в добрый путь. Среди участников пробега есть как профессиональные спортсмены, так и любители. Самый младший среди них – 9-летний Коля, сын священника Петра.
Очень-очень часто ездим с папой по Киеву, и мне это очень нравится, потому что я люблю заниматься спортом.
Впереди 13 километров. Первая остановка – храм святителя Николая Чудотворца на Подоле. Этот деревянный храм был построен на месте старинной церкви 12 века, на перекрестке дорог, ведущих на Вышгород и Белогородку. После разрушения храма в 15-м столетии на том месте сделали кладбище. Современная церковь была построена в 2008 году. Приложившись к святыням храма, велопаломники отправляются дальше. Следующая остановка – колонна Магдебургского права. Этот монумент, возведенный в 1802 году, еще называют нижним памятником крещению Руси. По преданию, именно на этом месте, на берегу Днепра, князь Владимир крестил 12 своих сыновей. Мужественными и сильными, как настоящие древнерусские воины, мечтают стать и эти юноши из спортивно-туристического кружка. Его название говорит само за себя.
Я уже давно занимаюсь велоспортом. Мы с друзьями, с дружиной, с организацией ездим по Киеву на разные интересные места.
Участник велопаломничества Василий рассказывает, что специально к велопробегу не готовился. Почти ежедневно он преодолевает на велосипеде расстояние около 30 километров. Ведь на работу добирается именно так. Говорит, для того, чтобы ездить по городу на велосипеде, необходимо соблюдать определенные правила.
В первую очередь, при езде по городу необходимо знать правила дорожного движения. Это аксиома. Второе, что следует предусмотреть, это, конечно, наличие соответствующей экипировки. То есть минимум это шлем. Вот, и для велосипеда должен быть оснащен фонарями задним, передним. То есть чтобы как можно человека было больше, лучше было видно вот, в потоке автомобилей. Потому что чем лучше его видят, тем выше безопасность человека.
Немного уставшие, но довольные, велопаломники прибывают к конечному пункту своего маршрута – церкви святого благоверного князя Ярослава Мудрого. Ежедневно велопаломники будут преодолевать около 100 километров. С детальной информацией о велопробеге в Почаев можно ознакомиться на сайте храма преподобного Феодора Освященного. Георгий Майдебура, Маргарита Пащенко, город Киев.
Новую серебряную монету номиналом 10 гривен с изображением преподобного Феодосия Печерского ввел в обращение Национальный банк Украины. На аверсе монеты под малым гербом и надписями изображены киевские холмы, часовня и на переднем плане пещера с монахом, стоящим в молитве на коленях. На реверсе изображен иконографический образ Феодосия Печерского с позолоченным нимбом вокруг головы. В руках святого свиток, за фигурой контур древнего храма. Напомним, преподобный Феодосий Печерский – аскет, чудотворец XII века, ученик преподобного Антония Печерского. Один из основателей Киево-Печерского монастыря. 5 лет он был игуменом этой обители, инициировал введение устава Печерского монастыря. Начал строительство Успенского собора и основал первую церковную библиотеку. Памятная монета с образом этого святого выпущена тиражом 3000 штук. Ее розничная цена – 941 гривна. Новая серебряная монета с изображением святого пополнила серию «Духовные сокровища Украины». Выпуск продолжит обзор публикаций, которые на этой неделе разместили православные сайты. Интернет-обзор вашему вниманию.
Публикации, с которыми мы предлагаем вам ознакомиться, помогут разобраться в разных вопросах. Например, вот в таких. Почему именно куличи и красные яйца являются пасхальными атрибутами? Даже светские люди, которые редко ходят в церковь и не читают Евангелие, накануне Пасхи обязательно украшают праздничный стол пасхальными яйцами и куличами. Откуда идет эта традиция и что она означает? О неизменных символах Пасхи рассказывает иерей Андрей Чиженко на сайте «Православная жизнь». Чем страшен грех злословия? Злословие – грех, от которого, пожалуй, труднее всего удержаться. Да мы и не особо стараемся. Там кого-то попрекнули, тут что-то такое узнали и рассказали другим, посклоняли на кухне власти или начальства. А между тем злословие – грех серьезный, укоренение которого может привести к весьма пагубным последствиям. Чем же так опасно злословие? И как быть тому, кого сгоряча, а порой и намеренно осудили? Ответить тем же? Но чем может обернуться эта война за правду? На эти вопросы отвечают пастыри православной церкви в публикации, которую разместил интернет-дайджест для всех «Душа». Духовная жизнь, о духовничестве, исповеди и о том, что ею не является. Таинство исповеди сопровождает жизнь каждого верующего. Именно это таинство более всех других вызывает вопросы у прихожан. Что говорить священнику, а чего не следует говорить? Как правильно относиться к исповеди? Какие рекомендации священника нужно обязательно исполнять? А какие остаются на собственное усмотрение исповедующегося? Какие вопросы священник не должен решать за человека? Можно ли менять духовника? О том, как избежать распространенных затруднений и ошибок, связанных с этим таинством, читайте в публикации на сайте «Киевская Русь». Известные древние города, ушедшие под воду. Современной науке сегодня известны десятки древних поселений, которые покоятся под толщей воды. Неудачное расположение и природные катаклизмы навсегда похоронили на дне водоемов крупные экономические и торговые центры. И практически все эти сооружения сохранены в первозданном виде. О городах, ушедших под воду, об их истории пишет сайт «Познавательно». Пасхальные открытки вместе с детьми. Пошаговый мастер-класс. В настоящее время просторы интернета пестрят пасхальными зайчиками, цыплятками, корзинками с травой и разноцветными пасхальными яйцами с шелковыми ленточками. Но все это веяние западное. Символы православной традиции – это куличи, свечи, верба, крашенки. И как по-настоящему порадовать родных и близких в праздник? Пошаговый мастер-класс по изготовлению с детьми открыток к Пасхе представлен на сайте «Православный собеседник». Находите полезную для себя информацию, а с новыми публикациями мы ознакомим вас ровно через неделю.
Вы смотрите «Седмицу», выпуск продолжит такие темы. Новомученики православной церкви в Бутове пострадавшие. Какой нравственный урок должны извлечь из этой главы «Церковная история. Современные люди»? Почтенный возраст счастью не помеха. Ветеран Второй мировой, участник штурма Берлина Павел Новиков отметил свое 90-летие. Как живет сегодня ветеран? Он не проиграл ни одного сражения и написал книгу «Наука побеждать». Музей Суворова собирает документы для канонизации великого полководца. 90 лет со дня рождения исполнилось ветерану Второй мировой войны, участнику штурма Берлина Павлу Петровичу Новикову. В свои 90 он по-прежнему полон бодрости и оптимизма. В мирное время Павел Петрович до выхода на пенсию занимался научно-исследовательской деятельностью в области микрофотографии в различных НИИ. Вместе с супругой Ларисой Федоровной они воспитали 2 сыновей, а совсем недавно эта замечательная пара отмечала 65-летие совместной жизни. О том, как сегодня живет ветеран и что он вспоминает про военные годы, в сюжете Светланы Карташовой.
Никогда не думал, что я останусь жив после Великой Отечественной войны. А видите, вот как вот. Жив, да еще и дожил до 90 лет.
Павел Петрович Новиков родился на Урале 25 апреля 1926 года в небольшой деревушке Орловка Курганской области в многодетной семье. С детства познал тяжесть крестьянского труда, но трудиться на родной земле пришлось недолго, началась война. И в ноябре 43 года 17-летний Павел стал снайпером.
Учили нас этому терпению, да, и выдержке. Вот. Другой раз подолгу приходилось лежать и выжидать.
Атаки, наступления, боевые задания. Остаться в живых было равносильно чуду, которое переживал каждый день.
У меня вот ранение одно, 3 миллиметра от виска. Вот, получены, да, нога раненая тоже. Выздоровел и опять на фронт.
В кармане лежала молитва «Живые в помощи», написанная рукой отца на листочке бумаги и высланная письмом, вспоминает ветеран. Молитвы родителей были услышаны, Павел Петрович дошел до Берлина.
В районе Бранденбургских ворот принимал уже, когда они капитулировали, сдали оружие, я принимал от них оружие, от немцев. Дети, подростки немецкие убивали нашего брата.
Старший брат Григорий пропал без вести под Харьковом, а Павел Петрович, начав войну в пехоте, закончил в авиационных частях. Стал выпускником школы младших авиационных специалистов, которая находилась в Германии.
Германия, я там ее закончил, да, после войны.
Старший сержант Павел Новиков демобилизовался в 1951 году. К тому времени, во время увольнения, познакомился с чудесной девушкой Ларисой, которую предусмотрительно оставил на хранение свои вещи и уехал в Ташкент по службе.
Все у нас оставил, но когда возвратился, знает, что оно никуда не денется.
И вещи забрал, и вас забрал.
А потом и вещи, и меня забрали.
Забрал, и с тех пор вот уже ровно 65 лет вместе, из которых в Севастополе около 30 лет. За это время Павел Петрович сменил немало руководящих должностей. Как говорит, дошел до главного инженера, работал в 4 научно-исследовательских институтах в области микрофотографии, был и руководителем фотокинолаборатории, но однажды...
Все руководящие работы бросил, понимаете, и пошел фотографом работать.
Любовь к фотографии у Павла Петровича с детства. Занимался в фотокружке еще до войны. Особая семейная ценность. В Советском Союзе всего 20 таких альбомов, которые были разосланы в НИИ и заводские лаборатории.
Раритет держу.
Да. Их только 20 экземпляров выпущено.
Но, безусловно, главной своей ценностью Павел Петрович считает семью.
Основная жизнь у меня была воспитать своих сыновей. И что мы с матерью сделали?
2 сына, которым Новиковы посвятили свою жизнь. 1 кандидат наук, 2 полковник. 3 внуков, 3 правнуков. Все живут дружно, стариков не забывают, помогают, заботятся. И в этом секрет долголетия, по словам Павла Петровича. Воспитать детей так, чтобы в старости они радовали твое сердце. Светлана Карташова, Дмитрий Карташов, информационное бюро программы «Седмица», Крым.
Для того, чтобы не повторились горькие ошибки истории, цена которым – человеческая жизнь, наша память должна хранить не только радостные моменты жизни, но и печальные страницы прошлых лет. В 4-ю неделю по Пасхе Православная Церковь отмечает День памяти собора новомучеников в Бутове пострадавших. Бутовский полигон – это место массовых захоронений жертв политических репрессий 30-х – начала 50-х годов 20 века. Жертвами этого трагического периода оказались тысячи православных людей – мирян, монашествующих, священнослужителей, пострадавших за верность Христу. Многие жертв в репрессии того времени ныне прославлены церковью в сонме новомучеников. Их подвиг имел особое значение для сохранения православной веры и для ее духовного возрождения. Какой нравственный урок мы, живущие сегодня, должны извлечь из этой главы церковной истории? Об этом в нашем сюжете.
С первых времен в христианской церкви существует повествование о жизни и деяниях святых подвижников и исповедников. Начало этому было положено евангелистом Лукой. В деяниях святых апостолов он описывает подвиги и страдания учеников Спасителя и других его последователей. За 20 веков жизни церкви мученической кончины удостоились многие тысячи христиан. Но самый большой сон мучеников и исповедников дала Россия в 20 веке. Число их огромно. Среди злодейски убиенных и замученных в годы гонений было неисчислимое множество православных – мирян, монахов, священников, архиереев, единственной виной которых оказалась твердая вера в Бога. Бутовский полигон – это историческое название урочища в Московской области. Оно известно как место массовых казней и захоронений жертв политических репрессий. В 1936-37 годах здесь было приведено в исполнение огромное количество приговоров. Среди расстрелянных были также священники и представители духовенства.
Приговор тут же приводили в исполнение, а тела хоронили в безымянных общих могилах.
Прошло более полувека со времени репрессий, но отголоски тех трагических событий еще сохраняются в памяти старшего поколения. Расправы над инакомыслящими и прежде всего верующими проходили не только в тюремных застенках, но и среди бела дня без суда и следствия. Мы знаем об этом по архивным документам и воспоминаниям очевидцев.
В 91 году в архивах КГБ, наследников НКВД, были обнаружены так называемые расстрельные книги. Это, по сути дела, подшивки актов, перечень имен и фамилий людей, осужденных к расстрелу, с пометками о том, что приведен приговор в исполнение, и подписями исполнителей. Почти на 21 тысячу человек.
Фургоны для перевозки заключенных, в которых вмещалось около 30 человек, подъезжали к полигону со стороны Варшавского шоссе примерно в час ночи. Людей заводили в барак, якобы для санобработки. Непосредственно перед расстрелом их лицо сверяли с фотографией в деле и объявляли приговор. Процедура продолжалась до рассвета. Убитые падали в ров, устилая дно траншеи. На следующий день все повторялось. Самому младшему, Мише, было 13 лет. Беспризорник, который украл две буханки хлеба. Расстреливать можно было только с 15, поэтому дату рождения ему исправили и расстреляли.
Это вот место отмечено на карте НКВД, бывшего НКВД, как места захоронений массовых. И некоторое время действовал совершенно людоедский этот закон, по которому разрешалось расстреливать детей с 12-летнего возраста. Мы знаем, что такое 12 лет. Это абсолютнейший ребенок.
В Бутово лежат представители абсолютно всех сословий и классов. От крестьян и рабочих до известных в прошлом людей. Бывший генерал-губернатор Москвы Джунковский, председатель Второй думы Головин, несколько царских генералов, а также значительное число представителей духовенства. В первую очередь православного. По имеющимся сейчас сведениям, это более 1000 человек, включая активных мирян, пострадавших за исповедание православной веры. Из них 330 прославлены в лике святых. Возглавляет сон бутовских новомучеников митрополит Санкт-Петербургский Серафим Чичагов. Человек из древнего аристократического рода, давший отечеству несколько полярных исследователей и адмиралов. Боевой офицер, за храбрость, проявленную на русско-турецкой войне во время штурма Плевны, награжденный золотым оружием с дарственной надписью от императора. Впоследствии он стал духовным чадом святого праведного Иоанна Кронштадтского. По его благословению принял сан и стал простым приходским священником. Будущий митрополит Серафим также известен тем, что написал Серафимо-Дивеевскую летопись, благодаря которой был прославлен преподобный Серафим Саровский.
Он обладал, конечно, колоссальным авторитетом среди верующих и среди духовенства. И несмотря на то, что ему было 82 года, конечно, его одно слово, оно очень много значило.
В 1937 году, когда его расстреляли, митрополиту Серафиму было 82 года. На Бутовском полигоне были замучены 739 священнослужителей православной церкви. Это митрополиты, архиепископы, епископы, архимандриты, протоиереи, игумены, иеромонахи, священники, диаконы, монахини и послушницы. За веру на Бутовском полигоне были расстреляны также 219 мирян – псаломщики, чтецы, регенты, певчие, церковные старосты, иконописцы, члены церковных советов, уборщицы храмов и церковные сторожа. Поводы для обвинения могли быть разные – сохранение церкви, насаждение тайного монашества, богослужение на дому, недоносительство, помощь ссыльному духовенству, приют бездомных священнослужителей. Но ни попытки, ни угрозы смерти не могли заставить верующих отречься от Бога, возвести хулу на церковь или дать повод для новых арестов.
За что и во имя чего умирать? Этот вопрос задает себе каждый человек рано или поздно. Ведь именно с выбора между верностью Христу и сохранением собственной жизни 2000 лет назад начиналась церковь. Бутовские новомученики так же точно, как первые христиане, приняли мученическую смерть. Они сделали свой выбор, а новые власти, они говорили, это все временно.
Весной 1994 года на Бутовском полигоне был установлен большой поклонный крест. Каждый год в майские дни здесь проходят грандиозные богослужения под открытым небом. В нем принимают участие десятки архиереев и сотни священнослужителей. Сюда стекаются тысячи паломников. Анри Гульская, Марина Полякова, информационное бюро программы «Седмица».
Мемориальный музей великого знаменитого полководца Александра Суворова в Санкт-Петербурге собирает материалы для его канонизации. Документы будут представлены на рассмотрение Священного Синода Православной Церкви. Эта работа ведется с благословения митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского в Арсенофе. Напомним, что Александр Васильевич Суворов известен как полководец, не проигравший ни одного сражения, как военный теоретик и автор книги «Наука побеждать», и один из четырех людей в истории, удостоенных высшего военного звания «генералиссимус». Оно присваивалось людям, одновременно командовавшим силами более чем двух союзных государств или имевших в подчинении принцев крови. Суворов выполнил оба этих условия. Полководец известен рядом беспрецедентных подвигов, таких как взятие крепости Измаил, считавшейся неприступной, переход с армией и артиллерией через Альпы и разгром в четверо превосходящих сил противника при Факшанах. В годы Второй мировой войны был учрежден орден Суворова. Его имя носит система военных училищ. Это была последняя новость сегодняшнего выпуска. До встречи ровно через неделю. До свидания.